Радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Сергей Штерн и Карл Юхан Вальгрен. Во второй части передачи роман о Василии Сурикове, трилогия страданий, уроки театрального года по версии Марины Дмитревской и «Любовь к трем апельсинам» – удивительные спектакли итальянца в России. Сегодня мы начинаем разговор с Сергеем Штерном, который, как я рассчитываю, будет продолжен в следующем выпуске программы «Поверх барьеров». С Сергеем Штерном мы познакомились в прошлом году. Я поехала осенью на фестиваль «Балтийский дом», путь которого пролегал через Стокгольм, а моя коллега, театральный критик Майя Романова, попросила Сергея Штерна, которого знает много лет, показать нам город. В результате мы оказались у него в гостях, и вовсе не было неудобно, а было так, будто встретил своих давних и верных друзей. Сергей Штерн живет в Стокгольме с 1991 года, а родился он в Саратове. Он врач в третьем поколении, кардиохирург, и, собственно, в Швецию он поехал работать по контракту. Ну, как водится, так в ней и остался. Сергей Штерн пишет собственные книги, и я рекомендую прочитать его чудесную, остроумную книгу «Наблюдая за голландцами». И он очень много переводит. Особенно внимателен он к творчеству Карла Юхана Вальгренна. Именно он представил российскому читателю романы «Ясновидец», «Женщина-птица», «Кунцельман энд Кунцельман», «Личное дело игрока Рубашова», «Кочевники». Но разговор мы начинаем с другого.
Ну, мы знаем, что роль врачей в литературе вообще очень значительна. А Сергей Штерн – врач. Тем не менее, каким-то образом, еще в очень молодые годы, как я понимаю, он был связан с театром. И вот эта вот театральная история в его жизни, она никогда не прекращалась и не останавливалась. Вот что это было, откуда взялся театр в жизни человека, занятого более чем серьезными проблемами и вещами?
Надо начинать с самых азов. Я вырос в семье, где, вообще говоря, литература, театр и музыка были совершенно естественными такими составляющими жизни. Отец очень любил оперу, много читал и хорошо знал музыку. Он все играл на инструментах. Дед играл на скрипке, мой дядя играл на виолончели, отец играл на рояле. Я тоже учился. Помимо этого, самая культурная атмосфера Саратова во многом продиктована тем, что он почти единственный из крупных городов не был разрушен во время войны. И поскольку это старинный университетский город, то там, в отличие от многих городов, сохранилась вот эта культурная традиция. Круги расходились, они наплывали друг на друга, образовалась какая-то довольно широкая прослойка общества, которая интересовалась искусством, литературой, этикой, в первую очередь. Это важно, что интересовалась этической культурой. Не просто культурой, а этической культурой. И у меня было очень много знакомых, и среди них была такая девочка. Она была в то время студенткой Щукинского училища в Москве, заочной, но жила в Саратове. И она ставила свой дипломный спектакль в Саратове, в Театре юного зрителя. Она знала, что я балуюсь музыкой и пишу стихи, шутливые в основном, и до сих пор пишу только шутливые стихи. И она попросила меня написать текст для песни. Я написал ей текст для песни и сделал музыкальное оформление к этому спектаклю. Спектакль был о школьниках, поэтому оформление все выглядело очень просто. Мне до сих пор нравится эта идея. Шли гаммы. Сначала простые, потом расходящиеся, потом хроматические, потом гармонические, минорные, потом мажорные. Ну, все что угодно. В общем, весь спектакль был оформлен гаммами. Как фоновая музыка звучала вот эта непрерывная попытка совершенствования, которая для всех остальных скучна и утомительна. И, ну, вот с этого началось. Я никогда к этому не относился как к профессии, я могу сказать честно, потому что я писал в основном веселые стихи к юбилеям, розыгрыши. Мы делали капустники новогодние все время, кстати. Текст утрачен, мне так жалко, там столько смешного было. А потом, значит, вот та же самая Таня Осейкина, Татьяна Леонтьевна, она уже работала в Москве, И она приехала, как приглашенный режиссер, делать спектакль по «Золотому ключику». И она сказала: я хочу, чтобы это был мюзикл. И мы вместе с моим близким приятелем, Анатолий Ощкац, такой профессор Саратовской консерватории, он композитор и пианист, лауреат многих международных конкурсов, мы взялись написать мюзикл на тему «Золотого ключика». А надо сказать, что это был 71-й год, и мы оба как раз в то время находились под следствием, потому что и у меня, и у него, и еще у нескольких наших знакомых были обнаружены самиздатовские издания. Началось как раз именно в 71-м году какой-то была дана команда заняться самиздатом. Почему-то решили, что это очень опасно для общества. Ну, что было изъято? Там Галич, Солженицын, Мандельштам, как сейчас помню, доктор Живаго. И почти год продолжалось это следствие, и мы были почти уверены, что это кончится плохо. Ну, тюрьмой кончится, короче говоря. Но случилось так, что одна из очень милых женщин, которая проходила с нами по одному делу, она после обыска, устроенного КГБ, покончила жизнь самоубийством, повесилась. И тут, видимо, местное начальство поняло, что переусердствовали они запросили Москву и получили, очевидно, распоряжение спустить все на тормозах. И спустили. И ограничилось тем, что мы все потеряли работу, которую я работал доцентом в мединституте, Толя работал доцентом тогда еще в консерватории. В общем, мы потеряли работу. Я несколько лет был выброшен из научной работы и из преподавательской. Из преподавательской так никогда и не вернулся. Но самое смешное, что вот на фоне вот этого довольно, я бы сказал, тяжелого давления, вот мы работали просто с таким удовольствием и с таким вдохновением, что вот эти все 32 музыкальных номера, что за эти вот 3 недели мы делали эти 32 номера. Я прибегал к нему в консерваторию: Толенька, есть хороший текст. Он прибегал ко мне и говорит: слушай, вот есть тема, ты можешь на рыбу написать. Знаете, что значит писать на рыбу?
Конечно, знаем.
Да. И вот я на рыбу писал эти тексты. Потом мне заинтересовала мысль самому написать мюзикл вместе с инсценировкой. Я выбрал «Три мушкетера», это было до еще этих знаменитого фильма «Пора, пора, порадуемся на своем веку». Но я его сделал немножко по-другому, с большим таким политическим подтекстом он был. Ну, тогда многие же «Фигу в кармане» показывали. И надо сказать, что это было интересно не только авторам, это было интересно и театралам, потому что люди приходили в театр, они просто искали этих намеков на то, что «something is rotten in Danish kingdom».
«Прогнило что-то в датском королевстве», переводим, это Гамлет, Шекспир.
Какая-то в державе датской гниль, еще один перевод. Неладно что-то в датском королевстве, еще один перевод. И я написал этот мюзикл и даже уже договаривался о постановке, но потом как-то это все ушло. И самое обидное, что тексты этого, тексты и ноты были утеряны при переезде. Я до сих пор могу, я кое-что вспомню, но далеко не все. Ну, то, что все мы театралы, это само собой разумеется, потому что театр, я считаю, один из самых важных видов прямого общения интеллектуальной элиты со зрителем, и это своего рода трибуна для проповеди. Потому что я не знаю, не существует постмодернистский такой взгляд на вещи, что искусство – это все, что не входит в бытовой, так сказать, набор занятий. Ты взялся за ручку, ты уже создаешь искусство. Что искусство не имеет никакого отношения к этике. Но это еще Кант ведь оговорился в свое время, сказал, искусство самодостаточно. Ну, потом он, правда, поправился, но, тем не менее, все равно это максима осталось, что искусство самодостаточно. Лучше всего по этому поводу Ортега и Гассет такой был. Он сказал, сейчас я вспомню примерно: жена рыдает у постели умершего, врач сохраняет профессиональное спокойствие, а художник смотрит на игру света и теней на лице умершего. Вот это, так сказать, по-моему, лучше логику постмодернизма выразить нельзя. То есть, если можно восхищаться элегантностью тигра, даже если это тигр на ваших глазах, закрыть ребенка, скажем, вот это. Роль религии очень ослабла в последнее время, на Западе, во всяком случае. Роль такой не ритуальной, а настоящей религии. Всего 4% шведов ходят в церковь. Это взрослого населения, а молодежь фактически никто. Поэтому церковь в какой-то степени худо-бедно удерживала вот эти, то, что на скрижалях было, заповеди. Ну, то, что, так сказать, было прослойкой, скажем так, между внеэтической культурой. Ведь внеэтическая культура – это все, это вот компьютеры, прогресс, технологии и все прочее. И антиэтической культурой. Антиэтическая культура, ну, можно сказать, это там национализм, коррупция, жажда власти, расизм, если мы то называем надэтической или внеэтической. Но между ними всегда была прослойка этической культуры. То есть то, что мы называем высокой литературой, высоким театром, высокой музыкой. И я просто, так сказать, мне как-то пришла в голову мысль это дело все нарисовать. Я написал, что вот в 17 веке надэтическая культура, то есть, ну, грубо говоря, технологии, они были еще в зачатке. Потом постепенно, и даже не по прямой, а все больше и больше нарастал этот объем этого технической культуры. А этическая культура постепенно все теряла свои позиции и уходила все более и более узкий такой круг. Природа не терпит пустоты. И параллельно с этим росла внеэтическая культура. Антиэтическая, простите. И вот это получается эффект атомной бомбы. Наверху шарик внеэтической культуры, технологии, внизу шарик антиэтической культуры, криминала. Вот, нашел слово. Что такое антиэтическое? Это криминал. И между ними вот эта прослойка, которая не дает двум критическим массам соприкоснуться. По мере истончения этой прослойки, то есть когда высокие технологии соединяются с криминалом, я думаю, именно это описано у Иоанна Богослова в «Апокалипсисе». Вот именно это, потому что когда высокие технологии, разрушительные технологии, если их использовать соответствующим образом, соединяются с криминалом, то происходит катастрофа. Мне так кажется.
Я просто сейчас вспомнила... Нет, вы говорили о постмодернизме, об Артеге-Гассете, а я вспомнила другая чаша на этих весах. Это Лев Толстой с его очень знаменитым высказыванием о том, что бывают времена, когда эстетикой становится этика. Я, может быть, не очень точно цитирую, но смысл, тем не менее, такой. Вот мне лично самой постмодернистской идеологии, во всяком случае, в том ее виде, в каком она излагается теоретиками, да, не авторами художественных произведений, потому что все-таки художественное произведение там и тогда, где оно написано выдающимся автором, все равно выходит за рамки всякой идеологии, всех манифестов и так далее. Но теоретика, мне эта самая идеология глубоко отвратительна. Но сейчас я тогда перепрыгну через какой-то хронологический кусок. Я хотела сначала идти по хронологии, но теперь я этого делать не буду. Как будто бы вы тоже не слишком увлечены этой постмодернистской идеологией. Однако вы переводите вот такого шведского писателя, имя которого Вальгрен, то вы перевели романы «Кунцельман» и «Кунцельман», роман «Ясновидец» и, насколько я понимаю, еще один, который называется «Личное дело игрока Рубашова».
Значит... И еще пару его же романов. «Женщина-птица» – это ранний его роман. Сборник рассказов «Во сне и наяву». Вот это «Птица» и «Во сне и наяву» они выйдут скоро в издательстве «Репул». И еще книгу, которую я очень люблю, она, издательство почему-то решило назвать ее «Прогулки с Кафкой». Хотя книга называется «Берлин в восьми главах». Это такой путеводитель по Берлину, лукаво смешанный с идейной историей Берлина 20 века. То есть человек пытается понять, что именно вот в развитии идейной истории этого мегаполиса привело к приходу к власти Гитлера.
Сереж, вообще Вальгрен – это самая крупная, на ваш взгляд, фигура в современной литературе Швеции?
Он же еще не сравнительно молод, он 64-го года. Во всяком случае, самое необычное. Есть очень талантливые люди, но они убеждены в том, что писать надо учиться, поэтому они ходят на литературные курсы, там, годичные или двухгодичные, в зависимости от того, насколько денег хватит. И вот у меня иной раз возникает впечатление, что вот манера построения фразы, манера письма, метафор, эпитетов, тропов, вот все это как будто бы вот с одних и тех же литературных курсов. Вальгрен вот совершенно не шведский писатель, он пишет длинной фразой, он очень метафорически насыщен, у него такое красивое письмо, что я очень люблю. Он, кстати, бард еще, он пишет такой шансон, то есть не в русском понимании шансон, а скорее во французском.
То есть вы нашли друг друга, два писателя, которые еще пишут музыку. Значит, насколько я понимаю, Вальгрен вот в такой классификации принадлежит к литературе постмодернизма. Однако вы его переводите, и я понимаю, что вы как переводчик чрезвычайно избирательный. То есть вы не будете переводить все, что вас не попросят, или все, что вам не попадется под руку.
Значит, Вальгрен – писатель ярко выраженного антипостмодернистского направления. Он может быть романтиком, он может быть сатириком, он может быть аналитиком, он может быть лириком, но буквально в каждой книжке такой мощный этический заряд, что о постмодернизме говорить просто смешно. Вот его «Ясновидец» – это история мальчика, родившегося ужасным уродом. Вместе с девочкой они рождаются в один день в публичном доме в Кёнигсберге, в Калининграде. Они рождаются в один и тот же день, и между ними возникает такое child friendship, ну, родство душ, то, о чем Гёте писал когда-то. И они любят друг друга. Потом их судьба их разлучает, и его везде преследуют только по причине его ужасной внешности. Ну, Господь Бог, так сказать, в компенсацию за эти уродства дал ему необыкновенные свойства. Он умеет читать мысли. И он не пользуется этим, в общем, он пользуется этим умением читать мысли только чтобы найти свою возлюбленную. Но его преследуют. Сначала толпа, которая чуть не раздирая его на куски, считая колдуном. Потом его преследует инквизиция, считая его отродьем дьяволом. И он все это терпит. Но терпит он до тех пор, пока по ошибке вместо него не убивают его возлюбленную, эту девочку, с которой он все-таки в конце концов соединяется. И тогда он начинает мстить. Причем месть его, я не знаю, граф Монте-Кристо – это детские игрушки по сравнению с тем, что творит. И лишь в последний момент, когда он уже готов отомстить последнему своему притеснителю, Бог перехватывает его руку, он слышит голос Генриетты и говорит, что ненависть уничтожит тебя самого, ненависть непродуктивна. И фирменный вальгренский хэппи-энд. Вальгрен все почти свои снабжения снабжает таким хэппи-эндом. Вот так хорошо бы было. На самом деле, все эти хэппи-энды очень ироничны, так сказать, такой грустно-ироничный. Вот представь себе, что вот все так хорошо кончилось.
А вот Игорю Клеху «Ясновидец» не понравился. Предлагается поверить, что героя, карлика с волчьим горлом, полюбила на голубом глазу писаная красавица. Это цитата.
Ну, во-первых, не волчье горло, а волчья пасть. Ну, я не знаю, а что бы он написал про аленького цветочка? Кстати, очень хорошо по этому поводу в рецензии написал Быков Дмитрий на «Ясновидца». Он подметил очень точную вещь, что это книга для романтических подростков. Я как-то при встрече, я случайно с ним встретился и спросил, а разве не вся литература, да, для романтических подростков?
Вся хорошая литература.
И он подумал, сказал, да, пожалуй, говорит, вы правы. Действительно, вся литература пишется либо для подростков, либо для тех подростков, которые каким-то чудом засели у нас в душе надолго. И еще он сказал очень точную вещь, что «Ясновидца» сравнивают часто с парфюмером Зюскинда. Но это кардинально разные книги. Вот если парфюмер – это действительно эталон постмодернистской литературы. «Гений и злодейство – это одно и то же», утверждает Зюскин. Я цитирую Быкова. «Хрен тебе, вслед за Пушкиным», уверенно отвечает Вальгрен. То есть это принципиально разная позиция по отношению к тому, что допустимо. Еще раз хочу повторить, Вальгрен очень этичный писатель. В «Кунцельмане» это плутовской роман. Это история двух людей. Один из них такой плейбой 40-летний, который весь погряз в долгах, покупает дом какой-то на Готланде, который ему совершенно не нужен, влезает еще в дополнительные долги, долги эти надо отдавать, и тут умирает его отец, известный коллекционер картин, известный собиратель, художник-реставратор с мировым именем, и, наконец, этот главный герой Иоаким может вдохнуть свободу. Выясняется, что перед смертью отец уничтожил всю свою коллекцию. Он пытается понять, что произошло. И постепенно выясняется, что в гитлеровской Германии отец его был вынужден жить двойной жизнью, зарабатывать подделками. И Аким, он, конечно, плейбой, он балбес, но он никому не делает зла, во всяком случае, намерен это раз. Во-вторых, он сам прекрасно осознает нелепость этой жизни, страдает от этого, мечтает жить по-другому. И самое главное, что если автор хотел найти просто идеальный инструмент для показа общество, в котором мы живем, лучше Иоакима просто инструмента не найти, потому что он инсайдер, он сам живет в этом обществе. И это как бы взгляд изнутри. Он паразитирует на желании, ну, воришей, так сказать, выглядеть почище, так сказать, и предстать в более интеллектуальном свете, и пишет совершенно безумно смешные такие сверхзаумные статьи Одна из статей его, к примеру, называется «Онанизм и ранний капитализм». Он доказывает или опровергает самим им выдуманные парадигмы философские. Это вот читать одно удовольствие, мне кажется. Сама суть онанизма, стоящего на трех китах, секретность, фантазия и ненасытность, прекрасно укладывалась в три главных столпа капиталистической буржуазности. Частная жизнь, скрытая от всевидящего ока государства и церкви, изобретательность промышленников и, наконец, слепая вера в неостановимый рост потребления, поднимающий прибыль игроков свободного рынка на доселе невиданную высоту. Короче говоря, ранний капитализм увидел в мастурбации собственное отражение и ужаснулся. Глубоко спрятанный стыд за собственную отраженную в онанизме экономическую непорядочность вызвал к жизни гонение на самоудовлетворение по всей Европе. Яким Кунцельман – инсайдер. Он как бы показывает разрушение общества и деградацию культуры изнутри. Вот он, например, пытаясь каким-то образом финансировать свои загулы, он хватается за все, что угодно. В частности, он приходит к своему приятелю, который продюсер так называемых реалити-шоу. И он знакомится с совершенно феноменальным цинизмом всего этого дела. Он просто, как всегда, ради смеха предлагает какую-то бредовую идею, чуть ли не собрать всех воров в законе на каком-то острове и дать им задание ограбить банк. И тот говорит: нет, понимаешь, так не пойдет. Мы должны достигнуть определенной степени бесстыдства, а потом уже шагать дальше. То есть не сразу, нельзя так сразу. Потом он принимает участие в съемках порнофильма, поскольку он сдал свой дом на Готланде какой-то сомнительной киногруппе, не зная еще, что она занимается. А когда он приезжает, они отказываются освободить. Говорит: освободим только, вот у нас есть такой порно-гигант, такой половой гигант, который, по мнению продюсера, уже всем примелькался. Поэтому нужно дать этому члену новое лицо. Вот у нас будет член с человеческим лицом. Это просто такая, ну, свифтовская совершенно сатира.
Продолжение разговора с переводчиком и писателем Сергеем Штерном о Карле Юхане Вальгрене, Еже Эйнхорне и о современной шведской литературе слушайте в следующем выпуске программы. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.